У всякого войскового командира постоянно в штатном режиме болит душа. Болит за все. За личный состав, за матчасть, за родину. Вдвое сильнее душа у командира болит в режиме нештатном, когда ему самому и его подразделению приходится решать задачи непривычного свойства, порой даже не вполне военные. Ошибиться никак нельзя. Неточность или неуверенность могут стоить репутации, а то и жизни. Спектр душевных болей командира необыкновенно широк. Вот, например, как подготовиться к медальному параду и что это вообще такое? Отправлять ли своих людей на минное поле за только что подорвавшимся американским сержантом? Каким образом наладить взаимодействие с крепко зазнавшимися западными партнерами и тактично приземлить некоторых из них? Что нужно предпринять нашим десантникам, чтобы заставить встать целого короля Бельгии? Чем пробить психологический барьер американского генерала, настоящего ястреба из Пентагона? Или как уберечь своих бойцов от беспощадной венгерской таможни? И это далеко не все, с чем приходилось столкнуться нашему гостю на практике. Владимир Осипенко уже не раз был в студии «Специнформа». Более 500 000 зрителей посмотрели видеоинтервью гвардии полковника на советских десантниках в Афганистане. На этот раз с присущей Владимиру Васильевичу обстоятельностью и с детальным зданием обстановки побеседуем о событиях довольно мрачных, развернувшихся относительно недавно на территории некогда процветавшей страны, которой больше нет. Королевство Югославия, обожженное 2 мировыми войнами, так и не ставшее великой Югославией, но сплотившее многие народы и достигшее расцвета под управлением Иосипа Броза Тита, именовалось уже Социалистической Федеративной Республикой Югославией. На излете прошлого века югославы внезапно и не без помощи извне оказались сербами, хорватами, босняками, словенцами, македонцами, черногорцами, албанцами, цыганами, в свою очередь дружно поделившимися на христиан и мусульман. После чего все вместе не замедлили приступить к выяснению межнациональных и межконфессиональных отношений. Начались вооруженные столкновения, полилась кровь. Звучало ледяное, как скальпель патолога-анатома, определение «этнические чистки». Последовавшая затем операция войск НАТО быстро превратилась в полномасштабную войну. Для того, чтобы остановить этот неуправляемый хаос, потребовалось вмешательство миротворцев ООН, в том числе и российских. Военная миссия ООН, в той части, которую реализовывали наши миротворцы, завершилась успехом, что, строго говоря, для военных миссий ООН совсем не характерно. Подконтрольная Росбату территория, в буквальном смысле этих слов, залитые кровью гражданского населения, растерзанные на клочки Югославии, были интегрированы в еще хрупкую, но уже мирную жизнь. Личное свидетельство командира 554-го батальона ООН, принимавшего деятельное участие в решении задач по урегулированию обстановки на территории бывшей Югославии, ценно вдвойне. В том числе и из-за глубокой личной приязни Владимира Васильевича к народу Югославии, к истории и культуре этой страны. Слово гвардии полковнику Осипенко. «Знай наших». В обозримом будущем с экспертами рубрики «Знай наших» обсудим вопросы практического выживания в природе, банковская автоматизация. Обратимся к истории появления каски, ознакомимся с состоянием ракетно-ядерного щита и меча Родины. Возьмемся и за прочие любопытные темы. Буду держать вас в курсе.
Югославия – это страна буквально южных славян, расположена на берегу Адриатики между Грецией и Италией, занимающая 3 миллиона квадратных километров и составляющая около 25 миллионов человек. Сама эта республика, федеративная республика Югославии, социалистическая, она включала 6 национальных республик и 2 области. Собственно, Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония – и 2 области – Барания и Косово, которые были в составе Сербии. Они образовались там не вдруг и не сразу. Многие тысячелетия это был лакомый кусок для всех завоевателей. В период Римской империи это была окраина с одной стороны. Я думаю, что даже до Римской империи, когда там еще греки, их соседи македонцы там бегали на восток до Индии, тоже не давали скучать своим соседям на западе. Потом пришла туда Османская империя, после нее Австро-Венгерская империя, и только завершилось вот это все владычество мощных государств, как там начали образовываться какие-то объединения, какие-то страны, какие-то в период, когда каждая империя приходила на эту территорию, она несла свои традиции, свои законы, свои правила, свою культуру, но это все она несла на кончиках своих штыков, ятаганов, там, мечей коротких римских и так далее. Все это приходило силой. И все время народы, которые населяли эту землю, вынуждены были становиться перед выбором. А выбор там был простой. Либо тебя уничтожают, либо ты принимаешь то, что вот пришло, либо ты уходишь отсюда и не мешаешь делать то, что мы хотим от этого сделать. Особенно характерно это было в период Османского нашествия, когда в 1389 году состоялась битва на Косовом поле. Разрозненные сербские князья потерпели там поражение. Мужественно сражались, много крови, но они проиграли. И произошел исход сербского населения. Вот той трети, о которой я говорил, часть сербского населения ушла со своей исконной территории и осели на землях приграничных государств. Там была в то время Хорватия, та же Босния. И они оказались на границе. Они так и назывались граничары. Эти граничары получили какие-то преференции от тех государств, куда они попали. Им разрешили здесь селиться, здесь оставаться. Их даже устроили какие-то преференции по налогам, дали. Но за то, что они будут воевать в составе этого государства, защищать вот эту землю. Граничары, это важно запомнить, так сказать, с точки зрения рассмотрения дальнейших наших событий. Османская империя в ходе войн XIX века, многочисленных войн, когда мы с Турцией воевали чуть ли не каждый, потерпела ряд сокрушительных поражений. И мы косвенно явились освободителями болгар, сербов, этих народов, от которых параллельно с этим, с этими войнами в 1815 году состоялось восстание сербов. И это восстание сербов победило. Но таких восстаний за историю было очень много. Но никогда еще авторитет России не был так высок, как после победы над Наполеоном, после того, как мы вошли в Париж. И нота российского государя охолола османов, и вместо того, чтобы по привычке утопить в крови вот это восстание, они ушли, они увели свои войска оттуда и посадили их в гарнизонах. Теперь уже мусульмане, та треть, которая согласилась, та треть, которая осталась и приняла ислам, теперь они уже были вынуждены прятаться в эти гарнизоны, и оставаться, так сказать, под прикрытием тех частей гарнизонов, которые находились там в городах, в крепостях и так далее. 1815 год. Но это было еще не окончание. В это время где-то подсуетилось, хотя, наверное, после этого происходили еще на наши войны. Александр II, освободитель, помните, там Шибко, там освобождение, повторяюсь, болгар и сербов. Болгары забыли, сербы помнят. Сербы хорошо помнят. В это время, в 1881 году, подсуетилась Австро-Венгрия и прибрала эти земли к себе. Прибрала эти земли к себе. Что-то она там, вот этот, как протекторат, что-то там она как своя земля, что-то там. Только уже после Первой мировой войны, кстати, фитилем, который послужил там вот этот выстрел в Сараево Принципа, Гаврила Принципа, он убил там наследника австралийского престола и его австрийского, точнее, австро-венгерского престола и его жену, произошла война. Австро-Венгрия потерпела сокрушительное поражение. Как империя, она развалилась. И вот здесь впервые появилась возможность создать государство. когда не было никого дяди мощного суверена, который там устанавливал свои права. Тогда было создано королевство сербов, хорватов и словенцев. У нас революция, у них королевство. У них королевство. И это королевство потихонечку развивалось. Потихонечку развивалось с разными там уклонами, с разными, ну, традициями, скажем так. Ну, у них так, допустим, убить пару депутатов на собрании в Скупчине, это, в общем-то, вот, ну, как, порядки. Ну, я скажу, что каждый день, но это, эти события происходили. В общем, горячие парни, много спорили, много партий. Как-то это королю надоело. Кстати, король был, носил так имя Александра I. Он разогнал всю эту скупщину, разогнал. Тогда уже подсуетились не только внешние силы, но и националистические силы. Хорватские усташи в 1934 году его убивают. Убивают там где-то на выезде, по-моему, во Франции, там вместе с французским послом, но не суть. Суть в том, что закончилась тоталитаризм управления Александра I, началась демократия, множество партий, множество течений, национальные, буржуазные, коммунистические, там профашистские и так далее. Там был страшный клубок, вот это вот то, что велось, это, ну, как там говорят, плавильник, это, ну, я скажу, такой кипящий котел смолы вот там вот происходил. Несчастное вот это вот королевство, оказывается между огнями. Европа беременна новой войной. Новой войной. Куда податься этому королевству? С одной стороны, традиционно сильные отношения со Францией, Англией. Кто-то тянется к Германии. Италия, Россия, Советский Союз. Пока они думали, пока они, значит, метались между этими, фашистская Италия захватывает Грецию, Гитлер проводит аншлюс Австрии, и как-то они оказались зажаты между двумя фашистскими государствами, и деваться особо им было некуда. И они присоединились к пакту. Германия. Это было 25 марта 1941 года. Уже 27 марта этого же года народ, ну или там, скажем, там партии, которые были другого не профашистского толка, они свергли правительство. Они свергли это правительство. И тут же быстренько признали Советский Союз. И тут же быстренько, по-моему, даже числа 6 уже апреля, заключили договор о ненападении. Но они зря заключали договор о ненападении. Нужно было заключать договор о взаимной помощи, союзнический договор. Но там они вот этой полумеры. На следующий день, 7 числа, Гитлер вторгся в Югославию. За 10 дней он ее оккупировал. В ходе оккупации он уже начал ее переустраивать. Хорватия получает государственность. Часть Словении отходит к Италии. Часть территории, по-моему, Барании, боюсь соврать, и часть Сербии отходит Болгарии. Венгрия что-то получила. Всю страну раздербанили, Сербию Гитлер взял под свой контроль. Тут же Хорватия формирует подразделение усташей, которые национальная армия, национальная гвардия, национальные войска, которые занимались, если просто сказать, поддержкой фашистов. Если там конкретизировать, они занимались решением своего национального вопроса. Национальный вопрос – это территория Хорватии, чистая от инородцев. Там не должно быть никого. Ни сербов в первую очередь, ни русских, ни венгров. Они занимались вот этим. Справедливости ради – Нужно сказать, что со стороны сербов там тоже было национальное крыло, которое спрашивало «ты кто?», и в зависимости от ответа они принимали решение, и тут же на месте этот приводили в исполнение это решение. Это были четники, националисты-сербы. И второе крыло сопротивления, которые начали свои боевые действия, ну, скажем так, вот отдельные, но потом они переросли, уже в июле 41-го. Это тоже важно, прошу заметить. Это коммунистическая партия под руководством Иосифа Броза Тита. И коммунистическая партия вела эти два крыла сначала совместно, вроде бы как они боролись с оккупантами, потом у них по вопросам тактики возникли противоречия. Четники сказали, что не надо сейчас, мы подождем, вот сейчас будет десант. Вот нам англичане обещали, сейчас будет десант, и тогда мы уже вот подготовившись, закрепившись, все вот это сделали. Броз Тита опирался на помощь Советского Союза и сказал, что мы будем воевать, мы будем уничтожать всеми силами, которые у нас есть, и как возможно. Завершилось это тем, что даже Англия и Франция признали, что лидером национально-освободительного движения в Югославии является Иосиф Броз Тита. И когда в 44-м Тит обратился к Сталину, что прошу дать танковую бригаду, чтобы можно было там освободить Белград, Сталин отказал, сказал, что я дам корпус. И с этим корпусом на ура был освобожден не только Белград, была освобождена вся Югославия. Поскольку вот это вот военные действия, поскольку вот эти четники, вот эти усташи, кроме них там еще были мусульманские подразделения, которые были в Боснии, которые были в Косово, которые Вы можете представить себе, какая была вот эта вот национально-резническая, как ее назвать, усобица в Югославии после войны? И к чести хорвата по отцу и словенца по матери Иосифа Броза Тита, он сумел блестяще решить вот эту проблему. Он не стал вспоминать, кто там что, он не стал глубоко копать. Конечно, там вот эти преступники, они были найдены, они были кто казнены, кто выкинуты из страны. Но вместе с тем он повел политику интернационализма, что создается новая общность. Так говорит, как мы создавали общность советских людей, так он создавал общность югославов. Неважно, кто ты там, вот это по национальности, ты югослав. И он построил страну. Он построил страну не на наших, так сказать, энергоресурсах, не на нашей помощи. Он построил страну своими силами. Блестящую страну. По уровню жизни эта страна была наравне с самыми развитыми странами Старой Европы. Германии, Франции, Англии. Я был восхищен, когда вот попал на вот эту территорию. Я был восхищен их деревнями, их заводами. Даже восхищен их мастерскими. И объясню почему. Сербская деревня – это наш элитный коттеджный поселок, за исключением того, что там нету вот таких вот заборов, и улицы там не на две машины разъехаться или на одну, а улицы там по 50 метров, там дорога и по 20 метров до каждого дома, где цветут там вот эти фруктовые деревья растут, потом начинаются скамеечки, столы, небольшие там заборчики, а дальше идет дом. Они его называют куча. Это дом, где температура регулируется вот таким вот реостатиком. Вот сколько тебе надо градусов, столько она реагирует. То, что там есть свет, то, что там канализация, водопровод, газ, об этом речи нету. Огромный двор, хозяйственные постройки. Хозяйственные постройки строят первыми. И в хозяйственных постройках молодожены живут, пока строят дом. Мы заходили в эти хозяйственные постройки. Там наш евроремонт. Там наш евроремонт. Розеточки, стены, окна. Все. Государство давало землю бесплатно. Суду давало беспроцентную, большую суду. она гасилась по мере того, как он там рожал детей, как семья рожала детей. Паспорт Югослава – это был самый дорогой паспорт в мире. В 101 страну они ездили безвизово. И в 101 стране они работали. Они привозили деньги, они не видел, точнее, ни одной деревни, где бы не было своего стадиона. На въезде, на выезде, смотри, откуда ты едешь, обязательно стадион. Поле, поляна сама. Война прошла, уже идет 91-го года, я приехал в 96-м, 5 лет. Газон, как в Лужниках, изумительно ровная, расчерчена с флажками. Эти ворота с сетками стоят. Трибунки небольшие, на трибунках собирается там сколько? Полдеревни, может быть. Под трибунные помещения обязательно музей. Музей вот команды этой деревни. Кубки, формы, снимки, медальки какие-то, все подписано, какие-то легендарные капитаны, какие-то бомбардиры, все красиво. Направо раздевалка хозяев, налево раздевалка гостей. Каждую субботу матч. Либо мы принимаем, либо мы куда-то выезжаем. Каждую субботу мужская, детская, там и часть женская находится на стадионе. Отболели за своих, выиграли, проиграли, неважно. Они идут по дороге вдоль вот этой деревенской дороги, расходятся по своим домам. Каждая хозяйка выставляет за ворота, выставляет стол на столе. Ракия, вино, колбасы, сыры, хлеб, масло, стол завален. Самый большой комплимент хозяйке, если у нее остановилось больше людей. Если больше людей уважают хозяйку, уважают, вот она неделю будет там, вот эта героиня, то, что вот Рождество, Пасха, три раза на деревне, три раза в году. Католическое, православное, потом какой-то мусульманский аналог вот этого. Все у всех, все у всех переженивались, не глядели там и не смотрели. Это сербская деревня. Работают у себя на поле. Выезжают до города. Обычно там около небольших городов, расстояния небольшие, километров 20-30 до города, где можно ехать работать. Сербский завод. Не знаю, может, слышали, может, нет. Вот была такая деревня Борово, она недалеко от Вуковара, в нашей зоне ответственности. 5000 человек в деревне жило. 5000 человек. 4000 там с копейками сербы, 500 хорваты и 500 остальное. Остальная там вся вот эта вот смесь, которых народу, проживающих на этой территории. В этой деревне строят завод обувной. Вы, наверное, не помните, но любая женщина Советского Союза, когда ей говорили югославские сапоги, она вот это вот, у нее начиналось этот... Это была продукция мирового уровня дизайна и качества, которое там вот они делали. Это делалось в этой деревне несколько миллионов пар в год. Но что такое завод? Я посмотрел, там стоит какое-то там здание, ровное, красивое, как сейчас у нас строят там у дорог. Я посмотрел коттеджный полос, где они построили коттеджный городок для специалистов. Работают деревенские, а там вот для специалистов там нужно было каких-то там построить. Он не то, что был на уровне вот этой деревни, он был круче вот этой деревни. Он стояли, они были просто одинаковые. Они были просто одинаковые, там не было за ними полей. Инфраструктура, про дороги я не говорю, великолепная. Великолепный стадион, несколько полей, это уже не деревенский, так сказать, вот этот поле. Стадион. Водный стадион, несколько чаш для плавания, для ватерпола, для прыжков, для открытых и закрытых. 12 кортов. 12 кортов. Я ездил туда тренировался. Первый раз в Югославии я взял большую ракетку. Я разговаривал с держателем этих кортов, который там вот этот, он был директором и все. Про рабочие места я говорил, да, про мастерские, что меня восхищало в Югославии. Меня восхищало то, что вот ты зайдешь в любое место. В любое место. Фотографу, сапожнику, там вот этот, ремонтную мастерскую. Куда бы ты ни пришел, на стенке, на видном месте, как иконы, висят грамоты. И там грамоты читаешь, там диплом профессионального мастера, там по такой-то специальности, в такой-то период, по такому-то району. У них система профессионального образования и система профессионального развития была поставлена так, что каждый на своем месте, он старался, вот он знал, что он имеет авторитет, он за него боролся. Если он выиграл город, он едет, видно, на какую-то республику, а потом он едет на... И это такая гордость. Ну, вот пример. Мне нужно было отремонтировать генератор мерседесовский. И этот мастерский генератор принес в мастерскую. Я принес в мастерскую, я посмотрел на вот эти вот дипломы, на все там, с мужичком, хорватом, мы поговорили. Он взял этот генератор, через день он мне его отдает, я беру этот генератор, плачу деньги, а потом говорю, а не могли бы вы косу заменить? Там от него идет вот эта вот косу-то, видите, покоцанная этим. Он покраснел, он забрал генератор. Придите через 2 часа. Я через 2 часа пришел, он мне его отдает. Я говорю, сколько? Он говорит, нисколько. Я говорю, что значит нисколько? Вы сделали, спасибо, я хочу этот. Я должен был сам увидеть, что эту косу нужно заменить. Я этого не увидел, это моя ошибка. Извините меня, пожалуйста. Вот такое отношение у людей к своей... Это вот маленький пример, но я думаю, что он вот распространяется на все. Мы все знаем вот специалистов югославских, которые приезжали к нам, строители, там специалисты по какому-то оборудованию и так далее. Югославия, она развивалась семимильными шагами, являясь лидером неприсоединившихся стран. Это тоже важно для понимания дальнейшего нашего разговора. В 1949 году брат Тита не сошелся в каких-то вопросах Иосифа с Сталином, и они разошлись, два Иосифа. Брат Тита пошел по пути неприсоединившихся государств. Он взял себе, там, по-моему, Неру, индийца, взял Насера из Египта, и они образовали вот такую вот ячейку. А давайте мы не будем никому... Не вашим, не нашим, мы будем отдельно, вот мы будем вот так вот. Впоследствии к ним присоединилось еще 100 государств, 100 государств мира. И он отдельно вот так вот, он не смотрел, на что там указывает Советский Союз, у него было свои взгляды и свои требования, и свои подходы и так далее. Единственное, что он пользовался зонтиком, который ему предоставлял Советский Союз в качестве безопасности. Мы его считали... Это наше социалистическое государство, оно идет по пути социализма, но оно идет несколько своим путем, это его право и так далее. И у нас были разные всплески. Если вы интересуетесь спортом, вы можете припомнить кадры, когда мы первые разы ездили на чемпионаты мира по чемпионаты Европы по футболу, Кубок Европы. Первый мы взяли в 60-м году. А второй мы проиграли. А кому проиграли? Мы проиграли Югославу. А что произошло дальше, вот в момент, когда мы проиграли? Один Югослав встал в позу и показал, как наших футболистов расстреливают. Чемпионат мира 18-го года в Москве, хорват Митич, по-моему, что он там... За славу Украины орал или там чего? Аналогии никакой не находите. Вот эти, они и тогда были. Но они были где-то там придавлены глубоко, но они прорывались. Когда мощный и авторитетный лидер Иосиф Броз Тито умер в 80-м году, президентов было решено не назначать, там было там скупщина, как-то отдельно они там организовывали управление, что там переходит от одного к другому, но, короче, такого авторитетного лидера не было, кто мог вот этот. И пошел нарастать национализм. Он нарастал не просто так. Его взращивали, его вскармливали, его подпитывали. И сначала мелкое, бытовое, там вот это где-то что-то с кем-то подрался, не нашел. Это было там сначала два человека, а потом оказалось, что это был серб и хорват. И он сильно его побил. А потом это вот наших бьют. А потом, а вот это... И пошло одно за другим. И к 90-му году, к 91-му, когда рухнул Советский Союз, рухнул этот зонтик, рухнул этот стержень, рухнула эта поддержка. И Югославия пошла во все тяжкие. Вы понимаете, что предпосылок для этого там было более чем достаточно. Там не надо было ничего делать, там просто нужно было отпустить. И не нашлось такой руки, которая могла бы вот это все в узде удержать. Сначала пошли парады суверенитетов. Македония отскочила легко, Словения отскочила, там десятидневная какая-то заварушка на уровне милиция, армия там что-то не поделили, 10 дней все устаканили, Словения отошла. А Хорватия начала отходить. А граничары-то никуда не делись. Граничары – это те, которые веками охраняли эту территорию, жили на ней, строились, рожали детей, считали эту землю своей, сейчас оказались там не нужны. Они сказали: «Стой, стой, 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 мы не хотим. Мы хотим, чтобы у нас или был отдельный какой-то статус, или мы хотим Сербию». Сербия вроде бы никак не отреагировала. Тогда мы делаем эту сербскую краину. Сербскую краину. И анклавы, где плотно и проживали сербы, они выделились из состава Хорватии. И тогда уже хорватские, сначала там были какие-то милицейские подразделения, потом пошли какие-то добровольные подразделения, потом пошли регулярные подразделения, они начали этих сербов гнобить. В этих гнобить, это я слово выбрал очень мягкое, они их начали уничтожать. В ответ сербы создали свое ополчение, начали уничтожать хорватов. Полилась кровь большая. И в это дело вынужден был вмешаться ООН. Организация Объединенных Наций увела туда свои войска, и четыре сектора, где находились компактно эти граничары, были введены объединенные силы ООН. В один из таких секторов, сектор Вуковар, Восточная Словония, Баранья и, по-моему, Сретина, она так называлась, был введен Рузбат. Рузбат один, он составлял, ну, там мощный костяк, там из 5000 всего личного состава, который находился в группировке в Вуковаре, мы имели 1200 наших штыков. 1200. Плюс там было 200 полицейских, плюс там было 100 ООНовских наблюдателей и остальные. Остальные там были пакистанцы, бельгийцы, украинцы, иорданцы и много еще других национальностей, которые контингенты были очень небольшие, включая финнов, американцев и так далее. Так вот, 554-й батальон ООН российского состава появился там с целью разведения, не дать возможности уничтожить с одной стороны хорватов, которые там проживали, с другой стороны сербов. Для того, чтобы было понимание, что там происходило, я приведу только один пример. Белоруссия, через которую война прокатилась, с одной стороны, другой стороны, 4 года немецкой оккупации, 4 года планомерного уничтожения белорусских деревень. Хатынь тому свидетели, там сотни деревень, которые просто названия написаны, которые сжигались жителями, не разбирая пола, возраста, вероисповедания. Она потеряла каждого четвертого жителя. Восточная Словония, в районе Вуковара, потеряла каждого третьего за 2 месяца. Это была жуткая резня. Это когда одичавшие, взбесившиеся от голода свиньи пожирали трупы своих хозяев, которые валялись во дворе, которые были утоплены, брошены в колодцы, валялись на огородах и так далее. Вот так картина, которую я вам рассказывал, красивая, она превратилась в руин, она превратилась в пепелище, она превратилась в что-то страшное. И это было сделано в конце 20 века в центре Европы, до 1995 года. ООНовские силы выполняли свои задачи в своих секторах. Запад, юг, север, мы восток. И тут правительство Хорватии, которое срочно приняли во все организации, Германия помогла с перевооружением, с оснащением армии, и она проводит свою операцию, апрель-август, по-моему, 95-го года. Операция называется «Буря», и она врывается в 3 сектора, которые находятся на западе и юге. Французы, англичане и прочие, которые были старше в этих секторах, они встали по стойке смирно и пропустили. Ладно бы они их пропустили на позиции сербов, они пропустили их в тыл. И эти сербские анклавы были захвачены. Немного там погибло, 1020. Может быть. Боюсь ошибиться. 200 тысяч исход начался. 200 тысяч ушло. Мне рассказывали эту вот картину, как там это дело все происходило. И когда приходят хорваты, женщины, дети хватают грудничков, хватают стариков и уходят в лес. У меня работала в батальоне женщина. Она как раз из Далмации, в этом районе. И она рассказывает, как она с дочкой 10-летней и грудничком сыном в лесу. Она подходит, группа людей, она к ним подходит, они встают и уходят. Она опять подходит, она же ничего не может с собой взять, у нее ни воды, ни еды, ничего. Она детей схватила, и все. Они опять, когда третья подошла, ей сказали: не подходи к нам, пожалуйста. Он сейчас заплачет, они услышат, они нас всех вырежут. Они всех вырежут. Люди прятались, как от диких зверей в лесах. И после этого исход. На пути вот этой бури стоит сектор Восточной Словонии, там, где Русбат. Естественно, что они проводят работу. Естественно, работает разведка. Естественно, этот. А вы-то, вы как? Мы сказали: нет. Мы будем оборонять. Мы будем выполнять свои задачи. Никуда вы не пройдете. Да мы вас, там этот. Но вы нас. У нас поднимется дивизия, через сутки у нас уже будет здесь не 1000, а 10 000. А дальше посмотрим. Да вы что, да нафиг вам. Это было и на бытовом, это было и с точки зрения. Мы знаем, кто там работает, на кого, кто какие разведки, какие, как там щупают и как вот эту всю информацию. Нет. ВДВ провело планирование, спланировало операцию на случай того, если они двинутся. Были сделаны запросы на пролеты авиации через соседствующие страны. Я думаю, информация эта была доведена до Франья Тужмана. И была дана команда «Стоп». А вот это было уже очень горячо. Это был август. Ну, собственно говоря, август, когда они взяли оставшиеся там сектора 95-го года. Но готовились-то они и дальше. Мы были готовы к тому, что может такое случиться, и нужно быть готовым. И вот как раз вот этот период в 96-м году, в ноябре месяце, я попадаю в Югославию в качестве командира 554-го батальона ООН. Батальон был уже давно, он уже 5 лет выполнял там свои задачи. Там было много толковых командиров, там было 15 ротаций. Это когда одни полгода отслужил, их меняют на другие, на другой состав. Но там где-то считали, там около 12 тысяч военнослужащих ВДВ прошло через этот, через батальоны ООН.
Был ли какой-то стандартный срок службы военнослужащего в батальоне?
Полгода. Полгода стандартный срок службы, через который происходит замена. Бывало, что продлевали. Бывало, что кому-то, он специалист хороший, он там... Ему делали предложение, и в зависимости от его ответа ему либо продлевали, либо он улетал по ротации.
А вот эта служба в Югославии, она ну, как-то в служебной характеристике там, могла сыграть, например, в плюс, или у нее какие-то другие преференции по отношению
значит,
к службе
она,
в России?
Значит, она, безусловно,
были?
Она, конечно, играла. Для военнослужащих солдат это был аккорд. Как правило, туда брали последние полгода, либо уже отслуживших 2 года, которые уже должны были уволиться, им делали предложение, если они соглашались, их отправляли в Рязань, и в Рязань в течение 2 месяцев готовили. Их готовили. Они по своей профессии, по своему этому готовили, по истории готовили, по традициям, по правилам поведения, по все эти вещи бойцы получали.
А вот такая подготовка, она была свойственна только для ВДВ, больше нигде ничего подобного не было?
А у нас не было больше опыта участия в таких миротворческих операциях. Это была проба пера, когда мы первый раз в составе ООН приняли участие в такой вещи. И, кстати, я должен сказать, это первая и единственная миссия, военная миссия ООН, которая завершилась успехом. Интеграция вот этого района в государственную систему Хорватии. Мирная интеграция. Вот задают вопрос, а смысл какой? Вот вы какой смысл? А смысл в том, что если бы не Русбат, то там вот этот не одна треть, там еще бы одна половина этого населения пострадала. Мы сохранили жизни этим людям, мы позволили им миром туда перейти. Мы понимаем, что их через коленку гнут. Франьо Туджману не нужны сербы. Это была его государственная политика. То, что вот создать унитарное государство хорватов. Создать унитарное государство. Они католики, они там и они сербов за людей не считали. Какой-то там идеолог, я боюсь его сейчас имя соврать, идеолог, он считал, что серб – это не народность, это не нация. Серб – это раб, это военнопленный, это порода. Это порода, это. Они старались приравнять их к скоту. И если мы рассматриваем там чисто действия, то какие уже действия могут быть? Какое действие, такое противодействие? Кровь на руках у обоих. Здесь вопросов нету. Здесь понятно, одни там защищают, другие нападают, третьи очищают свою землю, четвертые там мстят, пятые, десятые там это все. Вопрос в том, кто проводил, какую государственную политику проводила то или иное государство и правительство. И если они проводили политику по очистке своей территории, то сербы, как национально образующая нация, они проводили, что все люди – братья, что интернационалисты, что нету никого, есть югославы. И давайте мы, как югославы, будем вместе. Они были инициаторами этого. Хотя это проводил хорват Броз Тито, полухорват, да, но он проводил политику общегосударственную, и опирался он на Сербию прежде всего. И поэтому вот здесь, конечно, с одной стороны, мы задачу выполнили. Задачу выполнили блестяще, мы оттуда вышли батальоном, знамя, почет, там все это вручение каких-то наград, а сердце болит. Сердце болит за тех людей, которых мы оставляем. Что будет с ними? И как будет с ними? А то, что с ними может быть, я... Ну как? Рабочий у меня был. Работал на кухне. Жена там писарем где-то у нас там по взаимодействию с этими, с обеспечивающими органами. И как-то он заикнулся, что вы тут и футбол, смотрю, на асфальте играете. А что вы на асфальте играете? Давайте там к нам в школу. У нас там баранья школа, там хороший зал. Ну что, нету проблем. Давай мы туда, значит, в эту баранью приедем. Он собрал своих ребят. Он их называет почему-то цыгане, но они не цыгане, но он их цыганами называет. Они нас драли, как щенков. Он стоял на ворот. Я увидел у него 4 шрама. У него тут рука порвана, нога одна, то там другая. А это что? Да это, говорит, меня расстреливали. Расскажи. Попал к нему в гости. Расскажи. Ну что, пришли хорваты в деревню. Пришли хорваты в деревню, сразу по домам разбежали, всех мужиков вытащили. Мужиков вытащили сразу на колени, колючей проволокой, ноги, руки. Меня скрутили вот так, руки под ногами. Руки под ногами. Потом рефрижератор. Забрасывают рефрижератор, рефрижератор поехал. Женщины орут, и вдруг слышат очереди. Околятся деревни, очереди. Они туда, там из пулемета в этот рефрижератор расстреливают. И потом выкопали яму и начали выбрасывать трупы из рефрижератора. Когда его выбросили, он подал признаки жизни. Хорват пошел к нему добить, а на него бросилась жена. Накрыла тело. И кто-то из толпы, когда тот уже взвел курок, чтобы вот сейчас ее добить вместе с ним, крикнул: «Не трогай ее, она русская». Тот отдернул автомат, посмотрел на командира, командир: «Да, и так сдохнет, пускай забирает». Она его забрала и выходила. Она была не русская, она была украинка, она была из Киева, но суть этого не меняет. Вот это страшное, как вот это все делалось, никто не знает, об этом никто не говорит. И потом мне вот этот Мило, его звали, он рассказывал, как он пошел в свою хорватскую школу на встречу выпускников. И когда он говорит, я зашел к классным, как будто воздух высосало. Обычно там сидят, они галдят, там смеются, у кого пузо, у кого лысина, у кого там чего, они, а тут тишина. И он говорит, я прошел, а ученица, и такая пауза. А мы рады видеть Мило, что он живой. Сели, и больше она ничего сказать не может. И эти все молчат. И пустые парты тех, кого там вот это вот нету. А они там сколько там, 5-10 лет после выпуска. Он встает, относит ей, кладет перед ней цепочку и золотой крест. И говорит, я вам благодарен, что вы нас учили добру, миру. И это спасибо вам огромное. С вами Бог и все это. И говорит, чтобы не дискредитировать ваш класс, я пойду. Это хорватская школа. Это вот такое вот заложено вот в той картинке, то, что я рассказывал. Помните? И вот сейчас им очень тяжело сейчас вместе. Им стыдно смотреть в глаза друг другу. Стыдно. И не все в Хорватии вот это поддерживают, этот ультранационализм, вот это вот. Не все поддерживают. Я думаю, что очень многие люди помнят то, что дал им вот этот социализм, дал Брос Тита, дал общая там вот эта жизнь. Но вместе с тем уже назад никуда не повернуть. Уже вот этот фарш не провернешь обратно, он уже прошел. И в батальоне для нас было... Задача батальона. Он стоял на чекпоинтах, на вот этих контрольных постах. Вот деревня, половина деревни сожженная, сербская. И здесь находится наш шлагбаум, наши бойцы. А эта деревня хорватская, она уже отстраивается. Там уже крыши, там уже дома, там уже все как надо. Евросоюз дает суды, дает, они устраиваются. А здесь руины, и никого ничего нет. И вот наши стоят, чтобы не было конфликта. Кругом минные поля. Если на чемпионте играют в волейбол, мяч улетает за поляну, они за ней не идут. Они за этим мечом не идут, потому что можно наступить на мину. Обложено все. Потому что и до нас, и мы постарались, чтобы там вот нас случайно не накрыли, не попытались что-то как-то, брали другой мяч и продолжали играть.
А в целом попытки спровоцировать Русбат на что-то там горячее, они целенаправленно предпринимались?
Глобально нет. А если, так сказать, по мелочам, систематически. Вы сейчас удивитесь, когда я скажу, главная моя трудность – и главная моя проблема в Югославии – это была удержать дисциплину бойцов. Они, с одной стороны, имели достаточную степень свободы. Они на БТРах разъезжали по маршрутам и так далее. Они стояли на постах, постоянно там с ним не было офицеров. Они были достаточно в мере свободны. Во-вторых, у них было очень много денег. У них эти доллары прожигали буквально карманы, прожигали эти, и они не знали, так сказать, вот это голову немножко бьет. Я скажу, вот недавно перечитывал интервью посла в Белграде Юрия Михайловича Котова. Великолепный мужик. Я ему настолько благодарен, что он меня вот вводил вот в эту систему. Рассказывал, как, что почем на Балканах, что нужно ждать и как. Вот это вот была моя первая защита, это посол в Белграде, который меня предупреждал о каких-то провокациях, которые могут быть, кто их готовит, откуда будет исходить и как и что. И для того, чтобы эта провокация не была реализована, я должен был принимать свои меры и работать на упреждение. Спасибо Котову, ну, его военному атташе, который это дело все обеспечил. Настолько глыба и настолько вот мощный человек, вот мощный и настолько интересный, и о нем можно рассказывать отдельно и долго. Я ему очень благодарен. Почему я его вспомнил? Он получал, как посол, $800. Атташе получал половину. А технически это они получали еще меньше. Солдат получал $1000. И эти $1000, которые вот у него там 1000, вторая, все готово. 24 часа можешь заходить кушать. Вот он у тебя там это в столовой сколько надо. Ты одет. Твое дело отстоять там 2 часа, отстоять, вернуться, выполнить свою задачу. Все. И появляется предложение. Сегодня ставим чекпоинт вот здесь, вот на границе, на разрушено, там домов нету, ничего. Завтра напротив шлагбаума в 50 метрах организуется бордель. Висит фонарь, завтра сюда пригоняют машины, завтра сюда привозят оружие, завтра сюда привозят наркотики. Бандитизм, конечно, в это время, как и у нас, так и в Югославии, цвел махровым цветом. И эти бандиты имели очень конкретные виды вот на те деньги, которые были у бойцов. Но как этому бойцу устоять, когда она ходит вот тут вот вокруг него и так далее? Да я вот только чуть-чуть, я только на мягких лапках, я только туда, а его сюда. А давай там мы еще выпьем. А можешь ты там это, а можешь ты там то, а хочешь попробовать? Не дай Боже, его посадят, завтра у меня автоматы пойдут, завтра у меня пойдут боеприпасы и все остальное. И вот это дело оградить, и вот это дело предупредить, и вот это дело поддержать, это было ежесекундное, ежеминутное, 24 часа, это вот проблема из забот. Местное население, чербы, они со слезами нас встречали, они со слезами нас провожали. Но там работали партии. Там работали партии. Звонок по этому, по говорилке, блокировали БТР. А я один куда-то там переезжал, там с одного на этот. Я туда подъезжаю, блокируют и меня. Толпа вокруг. Но я вижу вот эта вот толпа, это орущий Бабилон. Тут вот эти вот дети, вроде бы как аксакалы. За спиной стоят уже так эти вот ребята поспортивнее, поздоровее. Огляделся, смотрю, там в развалинах уже сидят вот эти вот, кто там уже с оружием. Стоят развернутые багажниками суда их машинки, багажники подняты, в багажниках лежат кирпичики, порубленные на доли, чтобы можно было удобно этими кирпичиками забрасывать. Мои бойцы забились уже под броню, там палками стучат, там визг стоит, там этот ор идет. Послушал, орут. Я говорю, ну а теперь с кем можно поговорить? Там какой-то выдвигается. Вот там вот, вот это. Я говорю, вы кому? Убирайтесь. Я говорю, вы кому это говорите? Вы это говорите Русбату? Я сейчас дам команду батальону на выход. Вы детей будете на дорогу класть, чтобы мы никуда не ушли. Вы кому говорите? И я не знаю. Этот разворачивается, это бур-бур-бур по-своему. И вот эта волна бур-бур-бур-бур, и вот это вот оно схлынуло, освободилось. Я говорю, вы флаги не различаете? Вы не видите, с кем вы разговариваете? Вы Русбат хотите, чтобы ушел? БТР, я говорю, по маршруту. Ну, вот это вот работа. Вот такая вот работа. Бывало, что, конечно, предупреждали нас, что осторожно, там вот сейчас. На следующий день узнаем, расстреляли автобус. Выпустили какого-то дурачка из дурдома. Автоматик дали, тот вышел на дорожку, и автобус Лановский расстрелял. Там бельгиец погиб, по-моему, там, и еще этот. Но там нужно быть вот в этой теме. Там нужно вот крутиться вот эти, там знать все вот эти отношения, все это. Там военно-дипломатическая работа. Военно-дипломатическая. Плюс там очень важно иметь хорошую разведку, в том числе и контрразведку. В том числе и контрразведку. Попыток, так сказать, вербовки немерено. Подъезды, все понятно, там, вот, пожалуйста, это, хотите вот этого, а давай, а где вы тут, а можно к вам тут? Все это дело видели, всю эту дистанцию держали, старались выполнить свои задачи. Я скажу, что через 3 месяца пребывания там получил, они благодарственное письмо написали командованию ВДВ за то, что там вот батальон так вот там вот это выполняет хорошо задачи. А руководителем миссии у нас был американец, а командующим вот этого воинским контингентом был генерал-лейтенант Вилли Хансот, бельгиец. Так что своего там мало чего было, и для того, чтобы они сквозь зубы признали, что русские там это молодцы, для них это дорого, от них дорого такое услышать. Ну, а то, что там бойцы постоянно доказывали, что они могут, что они способны, что они это, там и спортивные соревнования, там и боевые какие-то там вот эти действия, там и стрельбы, там и всегда десантники были, если не на 2 головы, то на голову выше вот этого всего, и они не позволяли там, чтобы так вот это, на них кто-то как-то даже посмотрел. Нет, элитная американская дивизия. Это вот, по-моему, 2-я БРТД у них находилась у Боснии. Там у них аэродром. На этот аэродром прилетают наши по ротации. Прилетают, они прилетают, перегрузка туда-сюда. Аэродром охраняет военная полиция. Когда подъезжает командир от этой бронетанковой дивизии, он выходит из своего «Хаммера», одевает все бронежилет, каску, проходит мимо контроля, проезжает машина, и он садится в машину и дальше едет. Это американская полиция. Служба, тут никто ничего поделать не будет. Я еду с командующим. Как раз наши борты прилетели. Командующий, мы никогда не выходим. Это для десантуры, это как-то так вот. Они перед нами поднимают шлагбаум, руку к черепу, улыбаются. Командующий окошко опускает, говорит, как дела, солдат? Солдат. Чарли, как Смоль, вот это есть такие афроамериканцы, там, со смесью, там, это черный как сапог, даже там чернее улыбается. Заи! В общем, хорошо. Командующий ко мне повернулся, говорит, хорошо союзников обучили, поехали. Уважение вот, к десантникам там было, вот оно было искреннее. Я, конечно, мог бы переадресовать этот вопрос моему другу Васькину Алексею Михайловичу, он там присутствовал, он это все делал, но там возникла задача, там, мы как-то с ним разговаривали, он, короче, командир дивизии американской, ястреб еще тот. Вот. И у него погибают 4 солдата, заехали на минное поле, на фугасе, картина Репина. Граница где-то Русбата, и там зона ответственности американцев. Ну, случилось. Американцы, значит, бригаду оснащенных космонавтов, там это щупы туда-сюда. И, короче, там поле надо 300 метров пройти. И они пошли и прошли 100 метров за сутки. И вернулись назад. Жара. Градусов за 35. Это все там наверху. Телефон красный. Президент требует, чтобы герои были отправлены на родину. Этот все слушает, ничего сделать не может. Вызывает вот этих, они ему, типа, хотите, можете сами. Цуцванг. И он, пользуясь тем, что это находится на границе, и когда спросил там, а сколько? 3 дня нам надо. И он, пользуясь тем, что это на границе нашей и их зоны ответственности, Васькин, а может, вы там сможете там быстрее? Васькин говорит, легко. А как? Он говорит, ну, мне нужно по специалистам переговорить, скажу конкретно. Через полчаса приходит, говорит, за 2 часа сделаем завтра утром. Тут как? Он говорит, ну, сделаем, сказано, сделаем. Утром он прилетает туда сам. Ну, командир дивизии, он не летает один, он летает с адъютантом, с врачом, охраной, там, туда-сюда. Короче, шобу собралось человек 15. Они ходят так вдоль этого волчатника, нервно, туда-сюда, поглядывают. Тут подъезжают наши на бате. Подъехали, травы установлены, там что-то эти травы закрепляют, там этот. И американцы, а вот этот... Все тут крутятся, а он зачем? Там вот, типа того, что лишний. Васькин говорит, понимаете, товарищ генерал, господин генерал, наш солдат может выдержать подрыв 3 противотанковых мин. Но если уже будет 4, уже голова будет болеть. Ну, нужно, вот тогда нужно будет заменить на другого. Вот это вот как раз замена. Ну, и, в общем, это не тогда на этого бойца, да. Короче... 5 минут. Трал туда, трал обратно. 10 минут офицеры пошли по этой подружке. Пощупали, пару мин сняли, посмотрели, что там около этого. Труп, который валялся, закинули на этом. Трос прицепили. Бац, снова. Полчаса. Забирайте своих бойцов, зовите капелланов. Он, мягко говоря, удивился. Это вот есть синоним хороший армейский, я его здесь применять не могу. Он удивился настолько, что не отказался даже вот покушать с нами. Там был командир бригады генерал Ленцов Александр Иванович, он там бабочку раскинул, поварятам задачу поставил, и поварята там подготовили пельмешки. С утра еще тут этот с толком, там вот эта прохлада, там вот этот, ну вот эти пельмешки накрыли, посадили. Американцы сидят за столом, вот это вот свита, наши сидят за столом. Наши, значит, им предлагают там, давайте по традиции, как положено, по 5 капель, вы у нас гости, мы не можем. Нет, вам это, у нас так сухой закон, у нас этого нельзя. Он говорит, ну, как хотите. Наши раз, пельмешечками закусили, настроение хорошее, все вот это, разговор. Вторую предлагают. Нет. Он говорит, третья у нас традиция. Третью мы пьем за тех, кого нету. Хотим поднять туз, в том числе за ваших бойцов. Генерал, так дайте и нам рюмку. Всем дайте. Всем дайте. Всем налили. Все выпили. Все выпили. Поговорили. Туда-сюда. Я говорю, это если раньше в миссии, в штабе, там было какое-то там вот это вот надменность, там что-то. Сели эти вертолеты, наши на машины, наши поехали к себе, эти поехали к себе, БТР утащили. Вечером к Васькину, а он всю ночь там это саперами интересовался, там, как что. Да еще не все, не все. Когда вот это вытащили, генерал говорит, а можно я ваших бойцов построить, кто занимался? Построил старший лейтенант, майор, подполковник. И два солдатика, механики. Он говорит, а почему офицеры? Вы поймите, что бойцы, они бы могли сами, но это офицеры. Они прошли Афганистан, они прошли Чечню. Они имеют такой опыт, что ваши вот это то, что там, это просто семечки. Поэтому мы решили, так сказать, доверить самым опытным. Вот они и сделали. Тот говорит, у меня некоторые командиры бригад, они служат со мной 5-6 лет, но они не имеют этого знака. А я хочу вот вам вручить знак вот этой дивизии, чтобы вот этот знак признательности вашего профессионализма и благодарности. Так, пим-пим-пим-пим, одного не хватило. Так, я сейчас пошлю своего адъютанта, он вскроет сейф, потом я поменяю код. Он привезет еще один, потому что... И, короче, после этого он приезжает. Изначально я говорил, этот ястреб, ястреб. Он приезжает и проводит брифинг. Васька на него не пошел, но прибежали офицеры, полковники, два к нему. Говорит, Леха, что произошло? Он говорит, а что такое? Он знает, что на брифинге, он на брифинге 20 раз повторил, с кем вы, придурки, собрались воевать. Он в таком восторге и пиетете от русского контингента, что вот... И он... Я нашел там в интернете его выписку, что, говорит, русские солдаты проявили, и офицеры проявили высочайший профессионализм и дисциплину, так что даже терпели наши многочисленные брифинги. Это вот этот ястреб, который, наверное, что-то хотел. Вот на этом маленьком примере я хотел проиллюстрировать вот это наше взаимодействие, наши вот, вот эти вот... Их было много, их было достаточно много. Хансет... Интересный такой генерал, все. Я каждый вторник брал вертолет и облетал все свои заставы. Облетал свои заставы, где-то садился, где-то подвисал, где-то ставил задачи, делал вводные. Там вот этот народ носился, БТРы выходили, даже собаки уже знали свое, что там вот сейчас что-то надо делать. И они как-то... И он как-то, я хочу с вами полететь. Я говорю, не вопрос. 8 часов, колеса в воздухе. Садится с переводчиком, сидит. Слово не говорит, но почти вот все на корочку я смотрю, записываю. Туда смотрит, как вот это вот эти действия. Они, с одной стороны, контролировали, с другой стороны, они учились. Они учились. И вот эта вот учебная составляющая у них прослеживалась, ее было видно, что он для него это ново, что так можно, и вот это и быстро, действительно, там 12 застав, там и 120, если это я потрачу. 2 дня объеду. На вертолете мне хватает 2 часов. Я облетел, всех видел, убедился, посмотрел на порядок, посмотрел на действия по уводным, послушал доклады командиров, и мне все понятно. И они так тоже вот очень высоко оценивали, и когда там уходили, и до этого ухода, когда приезжает командующий или там приезжает кто-то из руководства, они идут на прием, они идут там, спрашивают, какие проблемы, какие претензии, какие замечания. И когда начинается этот поток восторга, там вот эти спасибо, здорово, туда-сюда, это очень приятно.
А у них было чему поучиться?
Было. Было чему поучиться. И я удивляюсь, почему мы это то, что можно было легко воспользоваться. Мы получали 1000 долларов. Бельгийцы получали 3. При этом на руки они получали 30, по-моему. А все остальное уходило ему на книжку в Бельгии. И у него не было вот этих денег. Я говорил, давайте, ну зачем вот сейчас бойцу вот это отдавать? Почему? Потому что на него здесь охотится вот эта сербско-хорватская, я не знаю, там какая-то цыганская мафия одна, вторая. Он пока, он же солдат, хочет купить машину, у него есть возможность. Я не могу ему запретить, ты можешь взять эту машину. Но он вместе с машиной покупает себе права. Он покупает себе права и через 4 европейские страны, через всю страну, так сказать, там вот это, он едет к себе домой, 4-5 тысяч километров. Скажите, сколько у него шансов так доехать? Второе. Это же знают. И все надо, а дороги все в то время контролировались. И идет вот это, как ее, сколько ребят погибло, не доехав? Сколько ребят погибло, приехав ни с чем, избитые? В Рязань приезжают, где их рассчитывают, в Рязань приезжают, там их ждут таксисты, и каждый второй таксист, он уже связан с этими, сейчас сядет вот этот, я тебе привезу этого ушастого, там, лоха и так далее. Ну зачем? Давайте мы это дело переведем ему домой на книжку, вот это, пусть он придет, маме скажет, мама, вот, а потом идет, покупает там все, что себе хочет. Мы убираем столько проблем, мы убираем столько самого, ведь я когда ездил в отпуск, я собрал колонну бойцов, колонну, и вот эту колонну возглавил. Было у меня 10 автомобилей, скажем, и 10 бойцов. И их провел через таможню. Они, о, не-не-не, вон туда. Отстойник, коробки, это все скрываю. Чемодан, все открываю, полики, все снимаю, запаску. Бортируй. Фу. Я говорю, что-то не пойму. Говорит, мы тоже не поймем. Ведь постоянно же было оружие, постоянно было боеприпасы. Сейчас, чего, ни в одной. А? Я говорю, ха, родное сердце. Я такую проверку провел в батальоне. У меня вот это дело, чтобы кто-то боец выехал и без вот этого Мы-то думаем, говорит, как этим обрезало вот этот поток оружия, поток. Это же уголовные дела, боец на ровном месте. Там ему этот пистолет предлагают ни за что. Вот за $100. Вот $100, давай тебе пистолет с боеприпасами, тебе все принесу. И какому пацану не хочется иметь пистолет, который он может там вот взять, и это просто пускай лежит. Я даже применять не буду, а пусть будет, да? Поэтому... Вот это нельзя. Это нельзя, я не сумел никому ничего доказать, ни этот. Этому не научили. Второе, пакистанцы. Они такие дедообразные. Кажется, они эти бороды, их немножко старые. На самом деле они очень спортивные. На самом деле они очень разносторонние по разным видам. И они... страшно ответственные. Разбираемся. Ему не нужно дважды повторять ему. Это элита. Ну как? Это родовое занятие. Вот если он служит в этом полку и в этой, то там служил его дед, там служил его отец, сейчас служит он, а потом будут служить его сын. Вот в этом. И не дай бог, на этой цепочке появится какая-то червоточина, ржавчина или, не дай боже, разрыв или еще чего-то. Он помнит вот на века вот эти поколения. Поэтому, начиная от солдата, офицера, вот у них все вот так. Второе, у них в большом авторитете человек в погонах. На фоне того, что делалось с российской армией в 90-е годы, там обеспечение, там защита, и там ротация. Там ротация внутри государства. Там у них есть горные районы, у них есть пустынные районы, у них есть оазис, но они так крутят, что к концу службы офицер оседал в самых лучших, так сказать, самых благоприятных таких районах. И государство за этим следило. Они не знают, что такое там бесквартирье, они не знают, что такое там вот этот без оплаты зарплаты. Это вообще нигде не... Почему этому не поучиться? Почему об этом, так сказать, не взять на вооружение? Во время этой миссии, когда мы уже начали ее завершать, последовало предложение съездить на юбилей королевства Бельгии, бельгийского государства. Сколько там годиков, я не помню. Ну и должны мы были туда хороший такой этот коробку представить, но потом оказалось, что там вот усложнение обстановки у нас в регионе, там, когда начались там стрелы туда-сюда, и, короче, взяли небольшой взводик и отправили туда, в Бельгию. Взяли нас, бельгийцев, взяли там вот этих аргентинцев. Короче, они решили, что те подразделения, с кем бельгийцы выполняют свои боевые задачи, в том числе миротворческие, это, чтобы они присутствовали на этом параде и прошли на этом параде. Что меня поразило? Первое, когда мы вышли, приземлился этот Боинг, мы там вышли, сели в автобус, пришли две девчонки-переводчицы, молдаванка, украинка, ну, они вот там оттуда, два капитана. Кто они такие, мы тоже поняли, не суть. И они нам выдают бэджики. И на бэджиках написано: это гость короля. Он размещен в Академии ВВС по такому-то адресу. При нахождении просьба доставить по этому адресу туда-сюда телефон. Мы посмотрели. Думаю, интересно, девки пляшут. А как они себе представляют, это на трупе должно быть или на пьяном бессознательно, что вот кто-то пришел, почитал и потом взял. Но нет, это вы не волнуйтесь, это вот ну, тренировки, там хождение. Они делают досуг, досуг там вводят нас там на всякие предприятия. Что-то нам понравилось, что-то нет, но приводят первый раз нас в этот торговый центр. И меня буквально за руку эти два капитана приводят к стеллажу, где водка стоит. В их представлении, наверное, было, что я вот сейчас вот эту вот водку начну там срывать вот эти вот бескозырки и сразу же два ствола ее глушить. Я посмотрел, что привели там это. Ну, не очень-то интересно. Но развернулись, ушли. Каждый вечер досуг. Каждый вечер досуг. Дискотека с баром. Бойцы. Дискотека, девчонки, это, пойло, сколько хочешь. Я бойцов, идите сюда. Первый день там что-то прошел, у меня там какой-то там этот, какая-то информация нехорошая проскочила. Я говорю: бойцы, для того, чтобы я тут ничего не делал, я радушаю. Один бокал пива, кружку пива, или бокал вина за вечер. Все, контроля не будет. Если что не так, голову откушу. А началось-то не с этого. Началось не с этого. А началось с того, что приехали, встречает нас начальник академии, сели за стол, начальник академии говорит: мы так боролись, чтобы вы к нам попали, мы так боролись, мы так хотели. Вот какие у вас есть просьбы. Я говорю: да, спасибо за прием, очень приятно. А просьба одна: откройте 6 часов спортзал. Он говорит: да вы знаете, вот у нас демократия, вот у нас сержант, который там вот ответственный за этот спортзал, он приезжает к 8. Я говорю: нет вопросов. Спасибо, больше вопросов нет. Ушел, занимаюсь там где-то чем-то своим, через час прибегает там ординатор или как, кто там не ординатор, а ординарис. И начальник академии сказал, что в 6 часов вам откроют. Я говорю: ну ладно, в 6 часов откроют. В 6 часов. Ну, не в 6 часов, мы встаем в 6, в 6.10 туда-сюда, пробежались, где-то в 6.15, мыли все вот это, подходим к этому спортзалу. Спортзал открыт. Но удивило то, что на пороге стоят камеры, микрофоны, банда из киношников. Ну, бойцы так посмотрели, ха-ха, да, ну ладно, они туда. Они бы просто позанимались, там вот эти тренируют. Ну, а раз кино снимают, раз девки тут это лезут с микрофона. Тут они начали показывать. Тут эти вот поперечные шпагаты. Тут вот эта штанга, которой гриф там гнется, там это. Там на перекладине вылет на две руки человек раз по 20. И они начали там. А эти наезжают камеры на этот, на эти мышцы, там вот это все. Мы были там, по-моему, недели полторы. Я смотрел телевизор. Ну, вечером мы сидим с офицерами, играем преферанс, смотрим этот ящик, он идет как фон. Раз что-то про Россию, раз что-то про Россию, мы тогда туда внимание. Я за две недели не видел ни одного положительного сюжета. Не видел ни одного положительного сюжета. Все какое-то вот это вот обязательно где-то какое-то дерьмо. Там два каких-то бельгийца едут на фуре куда-то, там этот вот их остановил гаишник, и гаишник у них спросил, там типа того, что сувенир, вон очки можно там. И вот их снимает, и вот это вот настолько вот мерзко, и это все они тиражируют и показывают по несколько раз. И тут выходит программа про прибывших представителей российской армии впервые в Брюсселе. И там были интервью, и там были вот эти кадры, когда они занимались, и там была, так сказать, наша поездка по каким-то достопримечательностям. И это было единственное, что было показано по бельгийскому телевидению со знаком плюс. Со знаком плюс. И когда наши бойцы... Там нам выдали флажочки. Нам выдали флажочки вот так вот, чуть больше стандартного листа, вот такой вот флаг. Мы посмотрели, это не флаг. Или вот такой полотнище, как пол вашего вот этого полотнище, там стеблин. У меня старший лейтенант, вот как раз вот этот, он в одной руке, вот это мы с этим полотнищем. И я заметил еще во время тренировок, когда мы переходим на свой строевой шаг, то публика, которая обычно там присутствует, там вот эти зеваки, которые там, эти разные помощники, которые, они столбенеют и начинают оглядываться и смотреть. Вот тут, просто вот это смотреть. И тут мы выходим на вот этот пласт, на прохождение, вот это, и поднимается бельгийский король. Он сидел в кресле, все это дело смотрел, и все это... Тут он встал, вслед за ним встало все командование армии, которое было по правую руку. И потом поднялась гражданская сволочь, которая была... Они все стоя приветствовали русский батальон, который первый раз проходил по бельгийской земле. Они вот... И это было, конечно, вот так приятно. Я сидел напротив, смотрел там вот в этом. Был там небольшой эпизод, когда мои бойцы, ну, это когда вот только вот период, так сказать, неразберихи и период вот этого. Завтрак 8 часов. 8 часов там вот это, так, столовая туда-сюда. Мы 8 часов, офицеры не торопясь, идем из домика, там, где нас разместили, мы торопясь приходим, сидят бойцы, сидят вот эти два капитана, сидит там переводчицы, и сидят, они кушают. Мы переглянулись, офицеры, поели. Потом их отвел к памятнику. Там какой-то самолетик, там, туда-сюда. Написано что-то. Я говорю, это что такое? Ну, вот это памятник там. Вот. Я говорю, кому? Ну, наверное, какому-то. А вы знаете, сколько дней бельгийская армия продержалась против Гитлера? Вы знаете, сколько было погибших со стороны бельгийской армии в этой войне? Вы знаете, и вы, продолжатели традиций русской армии, вы, продолжатели традиций советской армии, вы допустили себе, что вы сели за стол в отсутствии командира или раньше его? А почему позорите страну? Почему позорите? Я бойцов, конечно, там это вот сильно. На следующий день я полчаса не иду в столовую. И дела были. И вся вот эта публика стояла на улице, наши не заходят. И эта публика, наши не заходят, они там. И я не выпендривался. Я просто хотел показать, что у нас есть свои традиции, у нас есть свои, мы их уважаем, и они чего-то стоят. Заключительная прогулка по Брюсселю. И мы что-то решили попробовать рыбопродуктов. А там вот, когда идешь вот этот головной от этой площади, с одной стороны там тетку все трут, а с другой стороны так они лучами расходятся. Сплошные рестораны. Ну, один из такой заходим, и тут бросается на перерез этот капитан. Вы что? Вы говорите, да не переживай, да все нормально. Мы тут это просто хотим посмотреть, вот вашу кухню. Вы же там вот это, вы отлично кормите. А чем вот на сан... Что вы хотите? Короче, нас оттуда чуть ли не выволокли. Нам не дали зайти в ресторан и сказали, что сегодня мы не успеем в обед, но завтра в обед у вас будет морепродукты. На следующий день мы действительно пришли, у нас у каждого стояла кастрюля, стояли вот это вот эти устрицы, целая кастрюля, и там им этот... Ну, поскольку это уже был где-то наш заключительный такой, когда там мы уже уезжали, встал начальник академии, там была такая расширенная публика, встал начальник академии и сказал, когда я просил, чтобы ко мне отправили русских, мне было сказано, ты что, хочешь там, чтобы тебе разгромили твою академию? Тебе что, там уже надоело там государственная служба? Ты что, вот это, ты зачем ты так рискуешь туда-сюда? Говорит, они не знают русскую армию. Я им буду докладывать. Они ничего о вас не знают. И пошли вот эти вот комплименты, вот которые это, там вот это. У нас была маленькая, скромная задача. Но самое главное, мы должны были себя показать. И показать не только там, вот как прошли и забыли. Они посмотрели на нас во всех странах, они восхитились. И меня больше всего убивает, когда вот наши люди, появляясь где-то там, они несут вот этот негатив. А, опять вот эти, вот это вот. Наши бойцы этого не допустили. Наши бойцы, наоборот, подняли вот этот авторитет наш еще на одну или две ступеньки, которые мы и так занимали достойно. Это было где-то уже завершение миссии. Мы выполнили все задачи. Мы не допустили ни одного крупного конфликта или провокации. И выведя свой батальон, вот, там у нас оставался взвод, уже все группировки, все вышли, остался только ликвидационный взвод, которым командовал мой зам Чеботарев Юрий Анатольевич. И мы успешно, достойно завершили выполнение своей задачи, я считаю.
Было ли за время вашей службы в Югославии что-то настолько для вас неожиданное, что там, может быть, при планировании не учли, с чем пришлось столкнуться внезапно?
Нет, понимаете, я уже встал на рельсы. Я встал на рельсы, проложенные командирами там, Логиновым, Аршиновым, другими офицерами. Система отлаживалась. Офицеры были ответственные, офицеры были грамотные и офицеры были опытные. В то время было три задачи. Первая задача – это дома, Ишачич, боевую подготовку тащить, к зиме готовиться, параду готовиться, там вот это все проверки сдавать туда-сюда. Это вот одна, вот эта караульная служба, все нести. Одна часть у нас была в Абхазии. Бушевала вот эта абхазская война, когда там нужно было закрывать одних, растаскивать грузин от абхазов, чтобы там не превратилось в эту бойню. И одна часть была в Югославии. И вот так офицеры, как пятнашки, переводились из одного в другое. Поэтому опыта у офицеров было, будьте нате. И опыт этот был не высосан из пальца, не теоретически, он был на своей шкуре, на крови, на всем проверен. А то, что там еще в 90-х годах было где-то процентов 70 прошедших Афганистан, тогда вы можете понять, о чем идет и с каким контингентом. Было приятно работать в таком коллективе слаженном. И как-то я не ощущал ничего, что там можно было не решить или что-то вдруг внезапно какая-то возникшая задача. У меня внезапно возникла задача, когда нужно было тут участвовать у меня в батальоне, а командующего пригласили бригадиры в Боснии. И я говорю, товарищ командующий, мы можем не успеть. Мне было 2 часа практически на 180 километров. Я его успел перед открытием, я его провел на трибуну, и только началось, когда он зашел, там началось это мероприятие. Через 3 границы. Это вот задача внезапно возникающая. Но там никто ничего не говорил, что я там превышаю или что-то я делаю за рулем не так. Даже командующий, ладно, молодец, все.
Как с партнерами по агрессивному блоку НАТО отношения налаживали? Были какие-то предпочитаемые контингенты или наоборот непредпочитаемые?
Я не знаю, там этот кто. Ну, естественно, Хас, это там он больше бельгийцев, там свое ближе к телу. Но когда проводились какие-то мероприятия, самое, так сказать, тяжелое это был Вуковар. Сам Вуковар, это было самое тяжелое. Естественно, что там был Русбан. И ни руководитель миссии, ни американец, он никогда никаких мероприятий не проводил, если там не было Русбата, если мы не обеспечили вот эту вот безопасность. Его, если нужно, туда приезжал я забирал его, мы садились, БТРы, разведка впереди, выдвигались, проводили то, что надо, и потом возвращали его, как положено. Ну, это текущая задача, это, в принципе, ничего такого. Там на наши послы приезжают, наши другие представители. Были у нас и художественность, и, так сказать, художественная самодеятельность не назовешь, когда Бабкина приезжает, или Сретенский там хор. Но, кстати, великолепно так монахи пели. Великолепно. И когда там мы вот этот устроили ужин и сидели за столом, и уже там это хорошо, всем все хорошо, всем все зашло, льются песни. И я смотрю, сербы повыползали все с кухни, с подсобных помещений, со всех, и стоят, вон так вот стоят там вот это вот, и слушают. Я говорю, ну что вы стесняетесь, подходите, берите стулья там, присаживайтесь вот сюда. Они присели. И потом они начали подпевать, и потом они запели свои сербские песни. И я понимаю, что мы один народ. Вот, мы говорим чуть-чуть по-разному, мы тут это вот в разных местах живем, но вот как-то по вот этой душе, по мировосприятию мы одни. Мы одни. И там слезы у них, смотрю, вот это какой-то, они запели свою партизанскую песню, там черногорских партизан, у нас у всех слезы на глазах. Вот это, вроде бы даже слов всех не понимаем, но вот настолько это близко и дорого. Так что там разные мы вещи проводили. Проводили медальные парады. Что такое медальный парад? Вот вы задавали вопрос, как там. Медальный парад – это полгода, когда контингент там понаходился. Вот всех, кто там полгода находил, их строят, и приезжает кто-то из руководителей, вручает всем медаль на Страже мира. Омская медаль на Страже мира. Всем вручают. После этого мы должны им показать там вот против, как мы вот здесь что-то можем. И после этого я должен угостить тех, кто пришел награждать, что вот мы вот тут все-таки гостеприимные люди. Вот. И эти медальные парады идут по всем контингентам, и все эти контингенты вот в этой, так сказать, парадизме находятся. Но если мы приезжаем на медальный парад в финскую группировку, состоящую из шести человек, и им Финляндия присылает контейнер железнодорожный, и в этом железном контейнере, начиная с оленя, который они должны там его заканчивать, я не знаю, салфетками на стол, которые там они в этом контейнере все. И когда я, как командир Русбата, не должен ударить в грязь лицом и организовать показуху, прыжки в машины, там вот этот, на самый страшный стол, где я возьму вот это все? И я должен у офицеров, с офицерами думать, как там скинуться, чтобы купить вот это, что-то мы возьмем в столовой, что-то мы сами приготовим, что-то, а вот это мы должны покупать на свои деньги, чтобы лицом в грязь не ударить. Мне вот это вот как-то не понятно, вот это страна одна, страна другая. Здесь вот это, здесь у него медальный парад прошел, он поставил табуретку в толпе, он поднялся, говорит, нам сегодня 30 лет, слез с табуретки, я теперь прошу за это выпить.
Все.
А там у нас 500 человек вот так вот крутятся, с вертолетов сыпятся, там боевые машины ходят, стрельба, там вот этот американец ходит, смотрит на окровавленные лица там вот наших бойцов, а бойцы, когда там начинают спарринги показывать или там что-то кирпичи об голову, ну, когда кирпич хороший попадется, то обязательно там этот кровь течет, он смотрит на него, боец улыбается, и я понимаю, что у него он хочет, это настоящее или нет. Когда он видит, что это настоящее у американца, то, там появляются, тут видно, какие-то мысли, что если они так с собой, что они будут там. Они будут то, что делали их отцы, делали их деды, и будем дальше делать. И наши будут точно так же делать, если придется. Поэтому пусть они не сомневаются. Вот организовать медальный парад для меня было сложной задачей.
Общался с одним из участников этой миротворческой миссии. Он мне рассказал в качестве одной из иллюстраций вот быта, что был налажен целый процесс обмена сухими пайками, в частности, с британцами и с американцами. И чуть ли они там не установили какой-то курс обмена, не очень для наших партнеров выгодный. Я один наш паёк меняли там на коробку их.
Ченч у нас был. Ченч был, ченч, там эти знаки, шевроны, это все шло на ура, там этот эмблемы, да, обычно там поскручивают, они там свое, вот как этот генерал считал, что его дивизионный знак – это высшая награда, ну, там скрученная какая-то эмблема или знак, да, он всегда считался. Что касается быта, то в отношении еды проблем не было от слова совсем. Но когда я первый раз зашел к себе на склад, на свой продовольственный склад, у меня возникло впечатление, что я нахожусь на этом, в каком-то магазине. Этот ассортимент, там вот эти помидоры, эти огурцы, виноград, клубника, это вот этот киви, там всякие джемы, всякие стеллажи, все это стоит. Обычно запах армейского склада у меня ассоциировался с другими этими. Вот это, и всю жизнь оно было. Тут я зашел, и я не удержался. Я взял клубничину, я ее раскусил, и я ее не доел. Я попробовал помидор, это стекловато. Это абсолютно никакого вкуса. И мы, имея вот эти все то, что там, хочешь кушать, напиши заявку. Вот ты написал заявку, по этой заявке тебе все обеспечат, тебе все доставят, привезут на склад, все выгрузят, и, пожалуйста, там бери, кушай. Но все, что ты не закажешь, оно будет куплено ООН. И оно будет куплено вот это стандартное, стеклянное, несъедобное. И ченч у нас был такой. Когда я ехал в бригаду в Боснию, я брал вот эти коробки со всякой этой ООНовской ерундой, приезжал, отдавал мужикам, у них брал коробку гречки, мешок гречки, картоф, и там, если там была вот эта тушенка, ну, тушенка это уже. Вот этот ченч у нас был между батальоном и бригадой. Точно так же бойцы менялись там. Но наши сухие пайки, они лежали, и мы их использовали только при выполнении каких-то задач, когда надо. Они лежат на складе. Большого доступа к ним бойцы не имеют. Поэтому если боец получает сухой паёк, то он, в принципе, получает его на дело, чтобы его заточить. Ну, лежат сухие пайки в боеукладке. Лежат там на экипаж там, со сухим. Он может оттуда один взять. Естественно, что он коробку там... А как он уже проводит свой маркетинг, как он там это уже его дело. Но я скажу так, что когда наши выполняют совместные задачи там, с американцами, выходят на перевал, ну, с одной стороны, там нужно преодолеть какие-то переметы, там вот этот, их техника застряет, а наша почему-то застряла, села, встала и дальше поперла в БТР, и там они. Наши вышли на этот перевал первый, и пока мы начали свои там разбивать лагерь, ставить кухню, там, вот, столовую, там вот эти все дела, где размещаться. Поднявшиеся туда американские рейнджеры достали сухие пайки и, сидя в кабинах и там вот это вот в БТРах, начали их потихонечку точить. Ну, это ваше дело, там все. К вечеру у нас кухня пыхтит, дров принесли, там вот это все, и оттуда идет запах вот этой вот гречки с тушенкой, да с луком, да какой-то там вот. И, короче, наши бойцы задачу там выполнили, быстренько в очередь, и там в котелочек там сесть. И американцы потянулись. И эфрейтор, который разводящий стоит, ты что без очереди, лейтенант, вон туда, в очередь становись, сейчас всем хватит, все будет, становитесь туда. И рулили ими, и те выполняли только так. Только так. И то, что вот они поняли, что ваш сухой паёк, который там вот этот химия, он ничто по сравнению с тем, что вот приготовили в полевой кухне и подали на морозе. Или... Они это дело признавали. И бойцы наши себя чувствовали очень достойно. Соответственно, да, это был отбор, это была подготовка, это был контроль. И это было, так сказать, вот это вот то, что замешано в каждом десантнике, что все, что угодно, вдребезги пополам, но родину не подведу, и ВДВ тоже.
За время вашей командировки батальон нес потери в технике и в живой силе?
К сожалению, да. И подрывы были и на минах, и были потери в личном составе. Я потерял 3 человек.
Если это не секретно, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах?
Не хотел бы я вот сейчас это дело раскрывать, но это было не в ходе боевого столкновения. Это то, о чем я сказал, поддержание дисциплины, поддержание вот этого. Когда вот в этом вопросе появлялись какие-то бреши, какие-то недостатки, недосмотры, это приводило в том числе и к этому. 2 человека у меня погибло под автомобилем, один под БТРом, один под автомобилем, его сбила австрийка, член миссии. А один офицер у меня погиб от своих, от огня, от дружеского, скажем, огня. Но это не дружеский огонь был, это был огонь бандитский, подлый.
Образ русского человека, ну, он у кого-то может создаться разный, там, кто-то считает, что мы вот как медведи с балалайкой, там, или водку как-то вас водили в магазине, а вот местное население, сербы, они вас как воспринимали, как кого?
Как родных, как братьев, я бы даже сказал, как старших братьев. Они помнят вот это то, что там их не дали вырезать. Они прекрасно знают, что не дали вырезать туркам. Они вот это дело помнят. Они помнят, что их там от фашистов освободили. Они это дело тоже помнят. Но вместе с тем, когда... Как суверен, не совсем суверенные государства, не придерживаются какого-то лидера. Если лидер спотыкается, на них отражается это гораздо сильнее, гораздо больше. Я, к сожалению, тяжело вот сейчас, вот вы меня попросили вспомнить про Югославию, я тяжело, душевно переживаю. Почему? Потому что я вижу вот эти кальки, по которым они сейчас работают с нами, как они работали с Украиной, как они работали. Это все кальки вот этой югославские. Один в один, подходы, слова, вот эти. И меня, как-то... Очень пугает то, что вот ведется вот на эту молодежь, не видевшая, не нюхавшая, не знающая ничего, но светло верующая в то, что вот они бессмертны, и то, что вот все будет хорошо, только если вот сейчас мы вот это изменим, они не ведают, что творят. Вот это вот пример Югославии, он должен быть перед глазами, он должен быть... Вот они все-таки своего добились, Социалистическая Федеративная Республика Югославия там, с 1945 года, там, вот она просуществовала до 2006 года, и все, можно могильную плиту ставить и ставить конкретные даты. В 2006 году референдум в Черногории, и они все, осталась одна Сербия. И что в Сербии? Вырвали сердце Косово. И что там в Косово? Самая мощная база США в Европе. Кто бенефициар вот этого всего, вот этого мероприятия? Ну, кто бенефициар? Откуда сейчас или могут летать самолеты напрямую из Кабула, из Баграма, загруженные наркотой по самые вот эти? Они садятся в сердце Европы, и оттуда через эти албанские банды, через албанскую вот эту мафию все распространяется. Мы что, этого не, мы настолько наивны, не понимаем? Они все это сделали. И они, так сказать, получают свои сейчас вот эти ответ на свои прибыли. Ведь когда мы оттуда вышли, оттуда вышли. Тогда после этого последовали бомбардировки. Вы же помните, когда там в Сербии еще ж Косово ж не завершилось, еще же нужно было Косово оторвать. И эта Сербия, обогащенными этим ураном, издолбали всю вдоль и поперек. И то, что было не уничтожено с войной с хорватами, оно было уничтожено вот этими бомбардировками. Вот эту вот страну просто взяли, помножили на ноль. Конечно, у сербов есть обиды. Конечно, помните, они ездили на этих, на своих вот этих вот югах, там вот эти, и трубы какие-то одевали, и писали С-300, да, вот это вот С-300. Мы ничего не дали им. Я скажу, сербы, они очень четко разделяли, российского бойца, который пришел и груди их закрыл, и российское правительство. Вот эту вот двойственную позицию Козырева, этого пьяного вечно Ельцина, который все продал, и берите, что хотите. Вот они взяли, по чьей указке они схватили вот этого суверенитета, сколько можете взять. Он же все-таки был как бы так олицетворением Советского Союза, продолжением. Берите суверенитет, сколько хотите. Хорваты сколько захотели, столько взяли. Хотим еще можем больше. Мы Чечнёй умылись. А сколько там было в Средней Азии, об этом тоже не распространяются. Как семьи бежали, прятались за забором в воинских частях, их спасали от резни. Русские и нерусские, неважно, которых там местные вырезали. Мы об этом молчим, но это издержки той политики. И слава богу, что были вот такие мастодонты, как Примаков, которые там вот... Он просто не мог вынести вот такого унижения. Вот, я думаю, к ним тоже относится вот этот Котов Юрий Михайлович, который в Белграде там до последнего был послом и делал все, что мог. Так вот, провожая нас, они действительно рыдали. Они рыдали, вот простые люди, и говорили очень много теплых слов на дорожку, благодарны за что сделали. Это они понимают, это и есть восприятие. А восприятие, когда мы начинаем делать какие-то шаги на государственном уровне, которые мы думаем целесообразные или в силу, так сказать, сложившихся обстоятельств, или мы сейчас не можем, это и дает повод сербам, наверное, и давало повод Югославии не присоединяться, не надеяться, и где-то вот сейчас тоже вести в двойственную политику, потому что, с одной стороны, они рады, что мы там им помогаем, что там газ, что там это, с другой стороны, они сидят и ждут, когда их там примут в Евросоюз, потому что мы сами не можем четко сказать, это вот наши, из-за наших мы будем до конца, и наш... Но они сказали, когда их уже тут растрепали до невозможности. Жалко, поэтому у меня вот в этом отношении Югославия душа болит. Народ прекрасный, народ работящий. Я же рассказывал там про спортивную инфраструктуру, вот эту вот, как она была отстроена. Мы вот сейчас поражаемся, возьми любой вид спорта, игровой, чтобы там вот эта Югославия где-то не блистала, не было в лидерах, то это тяжело. Водное поло, футбол, волейбол, баскетбол, там вот эти... Теннис большой, Джокович там вот это сейчас царствует уже который год. А мы готовимся к какому-то там это, то ли спартакиаду, то ли что, короче, пришли в школу и, значит, там волейбол. Тренируемся. А рядом волейбольная площадка, деваха какая-то, подает мячи, подает. Я так видел, как подает несколько человек сборной России. Когда она бам-бам, мяч подбрасывает, прыжок, и он туда так пыдюх. И она подает его не один раз, она его подает 10 раз. И стоит мужичок там, что-то записывает. Потом смотри, она в другом углу, уже там баскетбольный щит, она там этот бросает из-за дуги. Раз, кольцо. Я не вытерпел. Это что? Она говорит, это двоечница, пересдает экзамены по физической культуре. Это двоечница? А где же тогда вот эти? Вот они такие вот спортивные, высокие, там вот этот, приятные. И это же народ жил и радовался, и развивался. И вот этот народ за то, что он не встал позу, вот в позу, что изволите, когда вот эти все восточноевропейские страны, только не успел Советский Союз споткнуться, как они уже все, чего изволите, там вот это вот заявление в НАТО, вот заявление это, что хотите, да. А они не присоединились, вот у них было свое, и за это их уничтожают. Да еще и вера у них там, это православная, вот, извините, не очень, так она как-то так вот. Поэтому Милошевич закончил в тюрьме. Поэтому 103 серба судили, 17 оправдали в Гаагском трибунале. Хотя вот это, у меня других слов нету, вот это Дель Понте, прокурор этого трибунала, книжечку накропала. Потом книжечку накропала. Оказывается, косовские вот эти вот командиры, они использовали сербов для органов. Они их резали и органы продавали. И у нее есть доказательства, что ты книжечку написала, когда вот эти, кто продавал, они сейчас президент или там вот это премьер вот этого Косова. Все вы знаете. Только есть вот это вот, кого можно и кого нужно, а кого нельзя и кого не трогают. А кого не трогают. И это ваши стандарты, вот они примеряют к нам. С одной стороны зайдут, с другой стороны. Тут они вот эту вот Украину, тут они Белоруссию, тут они Армению, тут они Грузию. Сейчас вот так туда поползут. Поэтому нам нельзя расслабляться. Нам нужно быть бдительными. И нужно быть в форме. И нужно армию свою ценить и уважать. И обеспечивать.
Наша с вами прошлая встреча была про Афганистан. Какие-то параллели между Афганистаном и Югославией провести можно? Что-то похожее встречалось?
Осознание того, что в любой момент, вот было такое ощущение, в любой момент, вот одна из задач миссии состояла в том, что мы у местного населения покупаем оружие. Ну, не мы покупаем, а просто обеспечиваем и даем место, куда они приносят, там вот это вот, садятся там чиновники ООН, они платят деньги, а те сдают.
Это с целью просто собрать лишнее
винтовки.
Оружие?
Винтовки. Первая, Вторая мировая война. Автоматы, шмайсеры, штурмовые. МГ-42. АК в любых там сочетаниях, АКМС, этот, наши румынские, югославские свои и так далее. СВД. У меня был склад на 3 машины. Через неделю он был наполнен, рост человека просто в навал лежало вот, вот это оружие. Это собрали у местных. Я однажды вышел из этого из модуля, где я жил, в югославской куртке. Ну, первое там, вот когда приехал, я не знаю, подарил мне кто ее, или она там висела, я взял эту куртку, я просто ее накинул, вышел. Мне остановил зам, сказал, вот, не надо, тебя пристрелят, ты не успеешь дойти до машины. Я курточку снял аккуратненько, повесил, одел форменную со знаками ООН и пошел. То, что это могло быть, и то, что мы вот находились под этим, так сказать, ну, как бы давлением, это что-то роднило с Афганистаном. Там тоже, там ты едешь просто по ленточке, там это, и ты все равно ощущение вот такой вот собранности и готовности, что это может произойти. При том, что тебя вот здесь улыбается, при том, что у тебя здесь дорога вроде бы как не заминирована, вроде бы как. А потом ты здесь проехал вечером, а утром смотришь, там яма, а что яма? А мина была. А кто на ней улетел? Его уже увезли. Его уже увезли. Там очень много было, так сказать, зла друг на друга. Там очень много было зла. А мы мешались. Мы не давали этому. И мы могли попасть под эти жернова. Да и вообще не только в Югославии. На любой войне самое страшное – чувство расслабленности. Вот когда ты вот теряешь вот эта собранность, готовность к действию, расслабляешься, вот это очень страшно. Это, как правило, приговор.
Но вы осведомлены о том, как сейчас миротворцев готовят?
Я думаю, что тот опыт, который был наработан в ВДВ, он был взят на вооружение. Я думаю, он был взят, потому что, зачем изобретать велосипед, он действительно показал свою эффективность. А если он показывает свою эффективность, он работает, то почему его не использовать? Я думаю, что... Хотя я конкретно вот новыми миротворцами не занимался и не интересовался.
Еще, может быть, стоит упомянуть тех, кто, на ваш взгляд, может быть, был недооценен, там, недонагражден за время этой миротворческой миссии. Бывало такое?
Я не помню, чтобы за миссию что-то было у нас помимо... Помимо вот этих вот медалей ООН на страже мира, там на страже мира они потом идут, там вторая идет, значит, вторая степень, третья степень, там их можно отнять на страже мира. Они идут как бы за выслугу. За выслугу. Они это считают за проведение в зоне опасной для жизни туда-сюда. Вот они вот там вот, вот, вот. Они-то такую медаль вручают. И вручают ее всем. Если там человек не получил эту медаль, надо было сделать больше, чем чтобы он ее не... чем чтобы получил. Практики наказания за то, что он вчера пролетел, а мы тебе сегодня медальку не дадим, у нас такой не было. Был достоин, получи. А если там что-то есть, мы разберемся. Мы разберемся отдельно. Хотелось изложить вот то, что вот свое видение. Я что хочу сказать? Не хотелось бы сейчас услышать от кого-то, что а вот там вот, вот этот не вулковарец, а не орелик, а там не клиса, или там еще как-то там вот по-другому, я вон там был, я там. Лучше всего врет и больше всего врет. Это очевидец. И два человека, стоящие, смотрящие на одно и то же действие, но с двух разных сторон или даже рядом, они могут видеть абсолютно противоположное. И нельзя от меня требовать, чтобы я увидел это вашими глазами или пересказал то, что вы увидели вашими словами. Это мое личное, восприятие вот, вот этой миссии, и я именно ею делюсь, не претендуя на истину последней инстанции. Это то, что меня поразило, то, что мне запомнилось. Меня поразило в Югославии не только вот родство и близость, и похожесть нас, как людей друг на друга. Я говорю по песням, по привычкам, по каким-то даже традициям, которые соединяются. Вот, допустим, я слушал вот эти вот песни югославских партизан. Мне показалось, что половина из них на мотив по долинам и по взгорьям. Это половина. Вот мы вот как-то перенимаем друг у друга вот какие-то такие вещи. Поэтому сознательно, несознательно мы где-то близки по менталитету, по культуре. И я понимаю, что мы очень близки по государственному устройству. Мы тоже были советский народ. Мы тоже были... так сказать, объединяли 15 республик, мы тоже считали, что советский человек это прежде всего, а потом уже были мы там эстонцы, украинцы, русские, евреи там, и все остальное. Точно так же югославы считали. И точно так же югославы считали. Вот та легкость, с которой их сумели, так сказать, разорвать и натравить, а нас разорвать, но еще не успели сильно натравить, но сильно стараются, нам нужно быть очень, так сказать, щепетильными, и если уже есть какие-то линии, за эти линии мы выходить. Вот я смотрю, хорваты, сербы, там реки крови, в одну войну, в другую, третью, там вот это все резня происходила. Там реальные причины, там реальные есть обиды, там реальные есть претензии. Наши украинские братья, не братья, они не имеют этого, но они ее выдумывают. Они этот высосанный из пальца голодомор, кто там, Брехуненко, да вот этот, Бэбик там вот этот, вот они сидят и там думают, что ж там такого Россия, вот, за что бы нам на Россию? Они выдумывают это, они высасывают из пальца, и народ еще на это не повелся, потому что он внутренне понимает, что это все не так, что Поволжье голодало не меньше, и остальная часть России тоже. И то, что случилось, это было общее горе. Народ, им тяжело сдвинуть этот народ сейчас. Но они стараются, сволочи. Где-то нужно отступать, где-то нужно там вот это смотреть свысока, где-то нужно надеяться, что там, а где-то нужно уже и отвечать, и так стоять до конца. Что можно сделать? Вот посмотрите на Югославию, посмотрите, что сделали с его государствообразующим народом. нашими братьями. И это же стоит целью сделать с нами. Это же есть целью. Если мы вот не будем учиться на ошибках других, значит, тогда ничего мы в этой жизни не стоим, и не место нам на этом шарике.
Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания наших видеоинтервью. Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!